Они знают мелодию, но не слова.
Роберт Хейр, «Лишенные совести».
Мы воспользовались зеркалами. Огромными, круглыми и невозможно тонкими параболоидами, каждый в 3 человеческих роста. Тезей штамповал их пачками и прикалывал к хлопушкам, заряженным антиматерией из наших убывающих запасов. За 12 часов до контакта корабль разметал зеркала, как конфетти, по точно рассчитанным баллистическим траекториям, и когда они отлетели достаточно далеко, поджег. Хлопушки полетели во все стороны, рассыпая гамма-лучевые искры, пока не выгорели дотла, а потом плыли в бездне, раскрыв текучие стрекозиные крылья. На огромном расстоянии от них 400 тысяч инопланетных машин кружились и горели, будто ничего не замечая. Роршах летел по орбите Бена всего в 1500 километров над атмосферой, выписывая бесконечный торопливый круг, отнимавший 40 часов на один оборот. К тому времени, пока он опять не попал в наше поле зрения, все зеркала уже вышли из зоны полной слепоты. В консенсусе висел увеличенный снимок экваториальной области планеты. Вокруг него взорвавшиеся диаграммы искрились символы зеркал, словно рассыпанные фасетки титанического, всеохватного сложного глаза. Тормозов у них не было. Долго на высоте они продержаться не могли.
«Вот оно!»
— первой отреагировала Бейтс. В левой кулисы плыла Фата Моргана. Клочок кипящего хаоса размером в полногтя, если разглядывать его на расстоянии вытянутой руки. Этот мираж ничего не мог нам подсказать, но десятки далеких отражателей отбрасывали к нам световые лучи, и пусть каждый видел немногим больше последнего зонда, полоску темных туч, слегка перекошенную невидимой призмой. Каждое зеркало отражало сигнал по-своему. Капитан просеивал отсветы небес и шил из них мозаичное панно. Постепенно проявлялись детали. Вначале еле видный осколок тени, ямочка, почти затерявшаяся в кипящих облачных поясах экватора. Вращение планеты только-только выкатило ее из-за края диска. Камушек в ручье, невидимый палец, промявший облака, и по обе стороны от него пограничные слои рвались от касательного напряжения и турбулентности. Шпиндель прищурился.
«Эффект как от флокулов».
Компьютер подсказал, что речь идет о чем-то вроде солнечных пятен, об узлах в магнитном поле Большого Бена.
«Выше», — произнесла Джеймс.
Что-то плыло над этой вмятиной в облаках. Так лайнер экрана-план парит над водой, проминающейся под его давлением. Я дал увеличение. Рядом с субкарликом Оаса, в 10 раз тяжелее Юпитера, Роршах казался крошечным. Но в сравнении с Тезеем он был огромен. Не просто бублик. Узел, комок стекловолокна размером с гору. Сплошь петли, мосты и тонкие шпили. Текстура поверхности была, разумеется, условной. Консенсус просто завернул загадочный предмет в отражении фона. И все же, на свой мрачный и пугающий лад он был красив. Клубок обсидиановых змей и дымных хрустальных башен.
«Оно снова подает голос», — доложила Джеймс.
«Ответить», — приказал Сарасти и оставил нас. Она ответила, и пока банда общалась с объектом, остальные за ним шпионили. Зрение со временем мутилось, зеркала уходили с расчетных траекторий, и с каждой таявшей секундой видимость ухудшалась. В консенсус тем временем лилась информация. Роршах весил 1,8 на 10^10 килограммов, имел общий объем 2,3 на 10^8 кубометров. Судя по радиовизгу и эффекту флоккулов, его магнитное поле по силе в 1000 раз превосходило солнечное. К нашему изумлению, композитное изображение местами оказалось достаточно четким, чтобы различить тонкие спиральные борозды, прочертившие объект.
«Последовательность Фибоначчи», — доложил Шпиндель, на миг пронзив меня взглядом одного подергивающегося глаза. «По крайней мере, они нам не совсем чужды».
Последовательность Фибоначчи — числовая последовательность, в которой каждое следующее число равно сумме двух предыдущих чисел. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 и так далее. Названо по имени средневекового математика Леонардо Пизанского — Фибоначчи. Числа Фибоначчи связаны с золотым сечением, а оно не только считается эстетически совершенным, но и часто встречается в живой природе Земли.
На кончиках по меньшей мере трех из бесчисленных шипов Роршаха болтались уродливые шаровидные наросты. В этих местах борозды проявлялись реже, словно кожу раздуло и растянуло нарывом. Прежде чем уплыть из поля зрения, очередное бесценное зеркало засекло еще один шпиль, расколотый вдоль на треть длины. Рваные края вяло и неподвижно висели в вакууме.
«Пожалуйста», — пробормотала Бейтс в полголоса, — «скажите мне, что это не то, на что похоже».
Шпиндель ухмыльнулся.
«Семенная коробочка? А почему нет?»
Может, Роршах и не размножался, но в том, что он растет, не оставалось никаких сомнений. Его питал непрерывный поток обломков, выпадавших из аккреционного пояса. Мы подобрались достаточно близко, чтобы наблюдать их парад. Скалы, горы и мелкая галька, словно мусор, стекали в раковину. Частицы, столкнувшись с объектом, прилипали. Роршах обволакивал свою добычу, как огромная злокачественная опухоль. Поглощенная масса, вероятно, перерабатывалась внутри и перетекала в апикальные зоны роста. Судя по микроскопическим изменениям валометрии объекта, кончики его ветвей росли.
Апикальные — то же, что вершинные или верхние.
Процесс не прекращался ни на секунду. Роршах был ненасытен. Объект служил странным центром притяжения в межзвездной бездне. Траектории падения обломков были хаотичны, но создавалось впечатление, что некий сенсей орбитальной механики создал систему, заводной планетарий, который пинком привел в движение, а все прочее оставил на долю инерции.
«Не думала, что такое возможно», — заметила Бейтс.
Шпиндель пожал плечами.
«Да ладно, хаотические траектории детерминированы ничуть не меньше других».
«Это не значит, что их можно предсказать, уже не говоря о том, чтобы так распланировать».
Майорская лысина отсвечивала разведданными.
«Для этого нужно знать начальные условия миллиона разных переменных с точностью до 10 знаков. Буквально».
«Ага».
«Даже вампиры так не могут. Квантовые компьютеры тоже».
Шпиндель пожал плечами, как марионетка. Все это время банда то входила в роль, то выходила из нее, танцуя с невидимым партнером, который, несмотря на все ее усилия, так ничего нам и не сообщил, кроме бесконечных вариаций на тему «Вам не стоит здесь находиться». На любой вопрос он отвечал вопросом, при этом ухитряясь каким-то невероятным образом создать иллюзию ответа.
«Это вы послали светлячков?» — спрашивала Саша.
«Мы многое отправляли в самые разные места», — отвечал Роршах. «Что показали их технические характеристики?»
«Их характеристики нам неизвестны. Светлячки сгорели в земной атмосфере».
«Тогда не стоит ли вам поискать там? Когда наши дети улетают, они от нас не зависят».
Саша отключила микрофон.
«Знаете, с кем мы разговариваем? С Иисусом, блин, из Назарета».
Шпиндель глянул на Бейтс. Та пожала плечами и подняла руки вверх.
«Не въехали?»
Саша мотнула головой.
«Последний диалог — информационный эквивалент кесарю Кесарева. Нота в ноту».
«Спасибо, что выставила нас фарисеями», — проворчал Шпиндель.
«Ну, еврей-то у нас есть?»
Шпиндель только глаза закатил. Тут я впервые заметил мельчайший изъян в Сашиной топологии, щербинку сомнения, исказившую одну из ее граней.
«Никакого прогресса», — заговорила она. «Попробуем зайти с черного хода».
Саша скрылась, снова включала наружную связь уже Мишель.
«ТЗ и Роршаху. Принимаем запросы на информацию».
«Культурный обмен. Мы согласны», — ответил Роршах.
Бейтс нахмурилась.
«Это разумно?» «Если оно не желает давать сведений, возможно, захочет их получить, а мы можем многое узнать по тем вопросам, которые объект задаст». «По...»
«Расскажите нам о доме», — попросил Роршах.
Саша вынырнул из глубины ровно настолько, чтобы бросить:
«Вольно, майор. Никто не обещал давать им верные ответы».
Пятно на гранях банды замерцало, когда к рулю встала Мишель, но не исчезло. Оно даже слегка разрослось, пока синестет обтекаемыми фразами описывала некий умозрительный городок, не упоминая ни единого предмета меньше метра в поперечнике. Консенсус подтвердил мою догадку. Теоретическая предельная разрешающая способность зрения светлячков. А когда к рулю изредка вставал головолом...
«Не у всех есть родители или кузены. У некоторых их никогда не было. Некоторые рождаются в чанах».
«Понимаю. Печально. Чаны звучит так бесчеловечно».
Пятно темнело и расползалось по их граням, как разлитая нефть.
«Слишком многое он принимает на веру», — констатировала Сьюзен пару секунд спустя.
К тому времени, когда Сашу опять сменила Мишель, мысль была уже не просто сомнением и даже не подозрением. Она превратилась в озарение, крошечный темный мем, поражавший по очереди расщепленные личности тела. Банда напала на след, но пока не понимала на чей. А я понимал.
«Расскажите мне больше о своих кузенах», — затребовал Роршах.
«Наши кузены лежат вокруг генеалогического дерева», — ответила Саша, — «вместе с племянниками, племянницами и неандертальцами. Мы недолюбливаем навязчивую родню».
«Мы бы хотели побольше узнать об этом дереве».
Саша выключила микрофон и взглянула на нас, словно говоря: «Ну куда уж яснее».
«Оно не могло не проанализировать эту реплику. Там три двусмысленности на две фразы. Оно их все просто проигнорировало».
«Но ведь Роршах запросил разъяснений», — указала Бейтс.
«Он задал вопрос. Это не одно и то же».
Бейтс все еще не догадывалась, а вот до шпинделя начало доходить. Еле заметное движение привлекло мой взгляд. Вернулся Сарасти. Он плыл над сияющими вершинами рабочего стола. При каждом движении головы на черном забрале крутился неоновый калейдоскоп. Я чувствовал, как его глаза за стеклом пристально изучают все вокруг. Позади вампира находился кто-то еще. Я не мог сказать, кто, поскольку не заметил ничего необычного, кроме смутного ощущения неправильности. Что-то по другую сторону палубы выглядело не так, как следовало. Нет, поближе, вдоль оси барабана. Однако там ничего не было, лишь голые трубы да кабели сшитого нерва, петляющие сквозь щели. И... внезапно чувство неправильности пропало. Я, наконец, сосредоточился. Исчезновение аномалии, возвращение к норме, привлекло мое внимание не хуже слабого движения. Я мог точно указать, в каком месте на пучке кабелей произошла перемена, и сейчас не видел ничего особенного. Но она была. Осталось практически бессознательное впечатление, какой-то зуд, находящийся так близко к поверхности под кожей, что я мог бы вернуть его, увидеть. Надо было лишь сконцентрироваться. Саша разговаривала с инопланетным объектом на другом конце лазерного луча. Она сводила разговор к родственным отношениям, семейным и эволюционным. Неандертальцы, кроманьонцы и внучатые племянники со стороны матери. Вела беседу не первый час, и ей не было и конца, и края. Сейчас болтовня меня отвлекала, поэтому я постарался ее отсечь и сосредоточиться на дразнившем память полувоспринятом образе. Секунду назад я что-то видел перед собой. На одной из труб. Точно. Слишком много сочленений. Прямая и гладкая, она каким-то образом отрастила сустав. Но нет, дело не в трубе. Вспомнил, там притаилось что-то лишнее, что-то костлявое. Безумие. Да нет там ничего. Мы в половине светового года от дома разговариваем с невидимыми инопланетянами о семейных отношениях, а меня стало обманывать зрение. Если это повторится, надо поговорить со Шпинделем.